Здравствуйте! Как всегда в это время в эфире «Беседы с Владыкой Павлом». Наш постоянный собеседник – патриарший экзарх всей Белоруссии, митрополит Минский, Изяславский Павел. Владыка, здравствуйте!
Здравствуйте!
Вот буквально совсем недавно Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении закон, который запрещает признавать тексты и цитаты из Библии, Корана и священных писаний некоторых других религий экстремистскими. Вот как вы думаете, почему вообще возникла такая инициатива принять такой закон, и что нам ждать от этого?
Вы знаете, конечно, я с каким-то таким своим, может быть, чувством воспринял это решение. Вот вы обратите внимание, на протяжении стольких столетий ни у кого даже не возникало вопроса об этих текстах Священного Писания и Корана. Диву даешься. С другой стороны, я думаю, что это просто признак деградации духовно-нравственного состояния нашего общества. Конечно, и мы помним совсем недавнее прошлое, советский период времени, когда спекуляция текстами Священного Писания была общепринята в атеистическом мире. Я вспоминаю даже, знаете, такие высказывания некоторых агитационных пропагандистов атеистического направления, которые, общаясь с верующими людьми, говорили: что вы верите в Бога? Вы вспомните псалмопевца Давида. Псалмопевец Давид в своем псалме говорил: нет Бога. А вы верите в Бога. Псалмопевец, когда несколько тысяч лет тому назад сказал об этом, а вы верите в Бога. Действительно, есть такие слова у псалмопевца Давида, но они вырваны из контекста и употреблены совершенно неподобающим образом. Да? А псалмопевец Давид действительно говорил, но если прочитать эти слова в контексте, то там звучит это так. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога». Безумец сказал. Понимаете, тексты Священного Писания, они ведь не могут быть вырваны из контекста. И в контексте это имеет глубочайший смысл.
Ну, то есть вот все возможные проблемы как раз возникают, наверное, из-за того, что какие-то цитаты вырывают.
Конечно.
И используют по своему усмотрению.
Конечно. Вы понимаете, вот в этом вся трагедия нашего современного общества. Вот. И, конечно, я думаю, что неплохо, с одной стороны, что сегодня Государственная Дума принимает такой закон, который будет запрещать использовать тексты Священного Писания в неподобающем виде. Вот. Но еще раз хочу сказать, это, на мой взгляд, свидетельствует о деградации духовно-нравственного состояния нашего общества. На протяжении многих-многих столетий Священное Писание всегда призывало людей к добру, к миру, к благополучию, к Богу, к вечности, к святости, а тут вдруг нечистоплотные люди начали употреблять эти тексты в своих корыстных, может быть, даже политических, интриганских каких-то целях. Печально все это, но будем надеяться, что со временем это все, что называется, перемолотится, перемелится и встанет все на свое место. Но будем надеяться, что правильно люди будут использовать тексты Священного Писания. А если, знаете, каждый пожелает использовать так, как он хочет, то можно извратить абсолютно все. И вот свидетельство, даже Священное Писание можно извратить.
Спасибо, Владыка. Это был вопрос от нашей программы. Ну а теперь к вопросам наших зрителей. Надежда, 54 года, из Астрахани, спрашивает, как относиться к обиде?
Вы знаете, ну, я думаю, что не только к обиде, а к любым неприятностям, которые встречаются на нашем жизненном пути, надо относиться так, как учит нас православная аскетика. Сам Христос Спаситель, наставляя и своих учеников, и апостолов, и последователей, призывал всех молиться даже за врагов, благословлять проклинающих вас, любить ненавидящих вас. Да? Вот. Удивительное явление. Но как, если человек меня обидел, как на это реагировать? Ветхий Завет предполагал и предлагал даже око за око и зуб за зуб. Как тебя ударили, так и ты должен ударить. Как тебе сказали, так и ты должен ответить. А уже с пришествием Христа Спасителя на землю была людям дана заповедь о любви к Богу, о любви к ближним. Христос Спаситель открыл нам своего Отца Небесного, который, по слову Иоанна Богослова, есть всесовершеннейшая любовь. Бог есть любовь. И поэтому надо вот этим средством, этими методами и общаться с теми людьми, с которыми мы живем. И не только с теми, с которыми мы дружим, но и с каждым человеком, даже с обидящим нас человеком. Но, вы знаете, мы ведь очень часто обращаемся к Богу в молитве и просим: «Господи, дай мне смирение, дай мне терпение, дай мне кротость, воздержание» и так далее. Мы же просим в наших молитвах, да? Но мы даже иногда не подозреваем, о чем мы просим. Что это значит? Господи, дай мне смирение. А как оно должно проявиться в нашей жизни? Мы этого даже иногда и не подозреваем. А с другой стороны, если посмотреть на этот вопрос и проблему, то оказывается, мы просим у Бога: Господи, если ты мне дашь терпение, то оно же должно как-то во мне проявиться. Так вот, ты мне, Господи, мы сами просим, дай такой объект, через который я проявил бы это терпение, смирение. Так вот, нам Господь попускает этого человека, который меня обидел, а вместо смирения и терпения я пытаюсь ему отомстить. Ну и какой же смысл тогда в нашей молитве? Уж если мы просим: дай мне, Господи, смирение, то тогда уже и каждый случай, который со мной происходит, используют для того, чтобы проявить и смирение, и терпение, и кротость. Вот. Поэтому мы сами у Бога просим: Господи, помоги мне, дай мне. А уж если дашь, то вот я сейчас буду проявлять свое смирение, есть оно во мне или нет. Вот. Поэтому, конечно, мы, может быть, иногда с обидой воспринимаем сказанное в наш адрес что-то, может быть, даже неподобающее. Хотя, может быть, часто бывает такое и по существу, нам говорят люди. Но мы обижаемся, потому что вот страстная душа человеческая, да, или страстное наше настроение, оно всегда хочет какой-то ласки, какого-то теплого отношения к себе. Хотя мы, может быть, не всегда это и заслуживаем. Вот, так что помнить надо и слова апостола Павла, который говорил и о нечто подобном, хотя он конкретно говорил о скорбях, но это можно отнести и к обидам. Кто-то обидел, это тоже ведь какое-то состояние скорби. Так вот, апостол Павел говорил, что скорбям надлежит быть в нашей жизни, но не избегайте их, потому что просто их нельзя избежать, они все равно будут на нашем жизненном пути. Поэтому скорби, говорит апостол Павел, рождают терпение, а терпение – опытность. А от опытности приходит надежда на Бога. А надежда на Бога не посрамит, потому что в этом случае, конечно, будет проявляться божественная любовь к человеку. То есть все, что с нами происходит, можно, конечно, воспринимать это как случай, как случайность какая-то, как недоразумение какое-то. А православная аскетика призывает нас всех строить из этого состояния хорошие, добрые настроение в своей душе и укрепляться и в терпении, и в опытности, и в надежде. Так что с терпением, со смирением, с кротостью надо переносить даже обиды незаслуженно и молиться за этого человека. Вот тогда мы будем проявлять свое самое искреннее христианское отношение к людям, которые нас окружают.
Вера, 67 лет, из Нижнего Новгорода, интересуется, правильно ли целовать крест после причастника, ведь частицы святых даров могут попасть к другим людям.
Да, но я не думаю, что, знаете, такое может происходить, а потом, нельзя вот это все так примитизировать, то, что с нами происходит. Ведь человек причастился, потом отошел от чаши, пошел, запил теплотой, вкусил просфору, вот поэтому, а потом подходит ко кресту. Ничего в этом страшного нет. Не надо впадать в другую крайность, которая ни к чему хорошему нас не приведет. Ничтоже, сумняйся, подходите, прикладывайтесь, целуйте, лобызайте крест Христов. Господь все устроит.
Телезритель из Украины по имени Петр интересуется, вот католик хочет перейти в православие. Что для этого нужно сделать?
Очень просто. Просто надо подойти к священнику на приходе, где который приход вам ближе, подойти и пообщаться со священником. Священник все вам расскажет. Вот. Не сомневайтесь. Подойдите и расскажите. Батюшка, хочу, я такой-то, такой-то вот, и хочу принять православие. Священник все вам объяснит.
Елена, 31 год, из Санкт-Петербурга, спрашивает, как понимать утверждение, что Иисус Христос своей крестной жертвой избавил мир от смерти, но люди все равно продолжают умирать?
Вы знаете, Елена, действительно, Христос Спаситель совершил величайшее домостроительство человеческого рода, но мы вот иногда не в полноте понимаем, что же все-таки он совершил, Христос Спаситель. Вот. Я иногда, знаете, сегодня общаюсь с молодежью, которая занимается с компьютерами, или знает, что такое компьютер. Я иногда объясняю, говорю, что приходишь иногда в банк или куда-то в социальное какое-то учреждение, говоришь, мне нужна справка. Они говорят, вы знаете, не можем дать справку, потому что завис компьютер, да, вот какой-то вирус попал. Вот, вот ждем сейчас мастера. Придет мастер, мастер сделает. Вот, и молодежь понимает, о чем идет речь, да. Вот, но, а уж если мастер пришел, посмотрел, не удается ему исправить, ну, тогда компьютер надо отправлять на фабрику или на завод-изготовитель. Там уже те, кто знает эту программу, они тогда вот этот вирус устранят и восстановят эту программу, и потом компьютер будет работать. Вот для того, чтобы понять, зачем пришел Христос Спаситель на землю, Бог, Сын Божий, да потому что Он и есть тот мастер, величайший мастер, Он как раз и есть автор программы, которая называется «Жизнь человека». Вот Он является автором этой программы. И вирус, который внес в нашу природу Адам, Он был первый человек, нарушив заповедь, он в нашу природу внес вирус. И этот вирус повлек за собой болезни, скорби, страдания и даже смерть. Вот после внесения этого вируса в природу человека появилась смерть. А для этого, до этого Господь создал Адама бессмертным, но грех внес вирус в нашу природу. Так вот, цель пришествия в мир Христа Спасителя была искоренить этот вирус из природы человеческой. Именно поэтому Сын Божий принял человеческую природу и своей пресвятой жизнью Он на кресте уже довел вот до совершенства человеческую природу и искоренил этот вирус из природы человека и проложил тем самым путь для каждого из нас. Вот если вы хотите иметь жизнь вечную, то вы в себе тоже должны искоренить этот вирус. Каждый теперь уже в своем организме, в своей природе. Вот это была главная задача Христа Спасителя – вырвать этот вирус из природы человека. И теперь уже каждый, кто поверит во Христа, как в Сына Божьего, как в Бога, он может идти по жизни, совершенствуя свою человеческую природу, возводя ее до высот духовного совершенства. И, конечно, сегодня мы не говорим о смерти нашей человеческой, потому что теперь это уже не смерть. Вот в Ветхом Завете или до смерти Христа Спасителя тут была действительно смерть, потому что люди, умирая здесь на земле, уходили в Шеол, уходили в преисподнюю, они не имели возможности так общаться с Богом, как общался Адам в свое время. А вот уже после смерти Христа Спасителя и его воскресения, теперь верующий во Христа человек может, переходя вот этот порог, мы его называем смерти, момент жизни человека, да, он переходит уже в другой мир, в загробный, но у него уже открывается перспектива жизни вечной в Царстве Божьем. Так что каждый человек на земле, рождающийся, как теперь уже подобает по правде Божией, подвержен будет этой смерти. Вот такое, такие последствия произошли после грехопадения прародителей наших, Адама и Евы. Так что Христос Спаситель избавил нас от вечной смерти. Вот это чрезвычайно важно. Но и Он же Сам, как человек, умер на кресте. Поэтому каждый из нас тоже должен будет умереть для того, чтобы перейти в мир загробный, в жизнь вечную.
Николай из Полоцка задает такой вопрос: почему, если Бог один, но так много религий?
Вы знаете, Николай, я иногда беседую с людьми, тоже слышу вот такой вопрос, говорю, что, друзья мои, ну вот даже вот мы сейчас находимся в Минске, а знаем ведь мы с вами, что есть город Полоцк, и в него можно попасть или напрямую, сев в автомобиль. Вот. А можно в Полоцк попасть или проехать через Витебск, а можно через Москву, а можно через Владивосток. Правда, путь просто будет дальний, долгий, и, может быть, не каждый доедет до города Полоцка. Разные взгляды, разные были мнения. И, вы знаете, ведь было время, когда человек общался с Богом вот так напрямую. Мы даже вот сегодня не можем в полноте представить, что происходило в раю, когда жил Адам. Вот обратите внимание, в книге «Бытия» очень интересный есть диалог, когда согрешил Адам. Вот, Господь спрашивает его: «Адам, ты где еси? Где ты, Адам?» Понимаете, какое было общение, да, у Адама с Богом в раю? «Адам, ты где?» Адам говорит: «Господи, я испугался тебя». Да. Он говорит: «Почему ты испугался?» «Да потому что я наг, то есть я голый». Вот. Вот обратите внимание, да, вот Священное Писание Библии нам говорит только вот о маленьком вот таком разговоре Адама с Богом. А ведь у него было общение с Богом. Мы об этом не знаем, но оно, вероятно, было такое постоянное общение, когда Адам общался с Богом в раю. И что же произошло? Адам убежал от Бога. А грех стал разделять Адама от Бога. И чем дальше люди уходили, или чем больше они совершали грехов, отступления от Бога, тем дальше они уходили. И надо сказать, что и до сегодняшнего дня грех нас разделяет с Богом. И поэтому действительно Бог-то один, а религий много. Это признак того, что мы стали больше грешить. Человечество стало все дальше и дальше уходить от Бога. И поэтому мысль-то все равно есть. Вера в Бога все равно живет в сознании каждого человека. И не каждый человек идет по этому пути. Поэтому по мере грехопадения человеческого возникает все больше и больше разномыслий и разногласий, разных восприятий пути к Богу. Именно поэтому появилось очень много так называемых течений богословских, религий, взглядов, путей, по которому идет человечество. Так что грех, он, на мой взгляд, создал множество религий. Наверное, вот и все. Но Христос Спаситель, ведь придя на землю, Сын Божий, Он дал Евангелие человечеству. Он указал путь наиболее благоприятный, удобный, вот, идя по которому человек может прямым путем идти в Царство Божие. Вот, так что мы сегодня говорим, что христианское вероучение, православное вероучение, оно действительно является самым прямым путем человека к Богу.
Таисия из Подмосковья, женщина уже в преклонном возрасте, ей 84 года, она говорит, что она одинокая, и вот в случае смерти она боится, что будет некому ухаживать за ее могилой. Спрашивает она, можно ли ее кремировать, не греховно ли это желание?
Вы знаете, ну, у нас и в России, и в Беларуси, ну и надо сказать, что во многих странах существует хорошая, добрая традиция все-таки. То предание, которым живет человечество, основано на Священном Писании: «Земля иси, в землю отыдиши». Вот, вот как человека сотворил Господь из земли, вот и в землю подобает уйти нашему бренному телу. Как оно будет, где оно будет, я думаю, что усопшему человеку это уже будет совершенно без разницы. Самое главное – это наша жизнь, это то, что мы успеем сделать в дни своей земной жизни. Вот это самое главное – духовный багаж. Вот к чему надо стремиться. Не к тому, в какой могиле я буду лежать, или в какой земле, или в каком гробу. Нет, это совершенно второстепенно, это совершенно неважно. А главное, с чем я уйду в загробный мир. Поэтому, вот, Таисия, я хотел вам посоветовать пока еще жизнь свою проводить так, чтобы ни одного дня не проходило без совершения доброго дела. Вот это самое главное. Вот. Никого не осуждать, никому не завидовать. Стараться даже в мыслях людям как-то чем-то помочь. Я часто говорю, что, знаете, вспоминаю одну женщину в преклонном уже в возрасте, она была, вот, уже из дома не выходила, а встанет возле окна, облокотится на подоконник, смотрит, что на улице происходит. И говорит: ой, Господи, какой несчастный, идет он с палочкой, помоги ему. Кто-то несет авоську какую-то там, или мешок, или тяжелые какие-то предметы. Ой, Господи, как им тяжело, помоги им, Господи. Кто-то хромает, говорит: Господи, какой он несчастный, хромает, помоги ему. Она ничего не делает. Но она за день, глядя в окно, она столько добрых дел совершит. Правда? Оказывается, можно вот так, ничего не делая, стоя у окна, совершать добрые дела, обращаться к Господу в молитве и просить, чтобы он помог нуждающимся, хромому, больному, тяжело несущему какой-то предмет. Вот, оказывается, добрые дела надо совершать. И не думать о том, куда меня, кто меня похоронит и где. Хотя, конечно, по-человечески и об этом неплохо поразмышлять. И есть хорошая добрая практика такая. Знаете, некоторые люди действительно волнуются, одинокие, мы иногда рекомендуем. Если вы действительно об этом задумались, это очень хорошо. Поэтому или пригласите к себе священника, или сами сходите в храм, пока вы еще в состоянии ходить. Придите к священнику. Вот. У нас есть такая добрая практика. Люди обращаются к священнику и говорят: батюшка, я вот не имею никого родственников, хотел бы, может быть, чтобы меня похоронили по-христиански. У меня есть квартира там, или у меня домик. Есть практика завещать, допустим, эту квартиру на храм, на монастырь, вот, а священник или игумен монастыря, или игуменья, они потом позаботятся и о том, чтобы хорошо, правильно, по-христиански похоронить вас, а может быть и в старости, чтобы за вами кто-то следил, смотрел. Мы практиковали, и в Рязани мы практиковали такое, вот, и здесь, в Беларуси, это практикуется. Священник тогда уже дает этому человеку в преклонном возрасте каких-то таких людей, которые будут заботиться и принести, может быть, что-то и поесть, и попить, и из магазина что-то принести, купить. Вот, а потом проводить последний путь, похоронить и, может быть, из могилки последить, посмотреть. Вот, но и в то же время ваше имущество, оно потом передано будет на монастырь, и там уже употребит игумен или настоятель, вот, по благоусмотрению во славу Божию. Или туда мы помещали, допустим, туда людей, вот, таких бездомных, которые проживали в Печорах, мы так практиковали. Вот, так что подойдите к священнику, скажите и переведите просто. Но имейте в виду, сегодня очень много проходимцев случается, которые пытаются вашу квартиру переписать на себя, а потом о таких престарелых забывают или их просто выгоняют куда-то. Чтобы этого не произошло, поэтому тут надо идти в храм или в монастырь, вот, и тогда за вами будут смотреть, следить, а вас потом позаботиться.
Ну и, наверное, последний на сегодня вопрос. Валентина из Ростова-на-Дону спрашивает: покончил с собой душевно больной человек, и ей кто-то сказал, что все его грехи переходят на родных. Так ли это?
Да нет, вы знаете, не существует не только поверья у нас такого, у нас и практики такой нету, вот, и церковь совершенно не разделяет эту мысль. Каждый человек, совершивший грех, будет сам пред Богом отвечать за себя пред Богом. И ни на кого не перелагаются и не переносятся эти грехи или тяжесть этого совершенного проступка или вот этого самоубийства. Нет, каждый человек будет отвечать за себя, поэтому не волнуйтесь. Очень печально, что произошло такое событие. Вот когда люди налагают на себя руки, это, конечно, тяжкое преступление. И сам человек это преступление совершает против себя, против своей души. Поэтому только чувство сожаления, скорби, ну, вот можно все это воспринять. Но ни в коем случае никакие его грехи или тяжесть этого преступления ни на кого не переходят. Так что не волнуйтесь.
Ну что ж, Владыка, наше время подошло к концу. Я благодарю вас за беседу.
Спасибо. И как всегда, дорогие друзья, я желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.